Глава вторая. Теодицея. Антиномия единого и другого как общий корень сомнений в смысле мира. Противоречие дуалистического и монистического миропонимания. Всякое решение вопроса о смысле жизни вызывает множество сомнений, и горе тому решению, которое с ними не считается, ибо во множестве случаев в основе добросовестного сомнения – есть какая-либо глубокая истина, истина, еще не нашедшая соответственного себе выражения в сознательной человеческой мысли и таящаяся где-то в подсознательной глубине наших переживаний. Извлечь ее оттуда значит углубить и обогатить мысль. Только прислушиваясь к сомнениям, продумывая их до конца, мы можем достигнуть полноты сознания, полноты проникновения в смысл жизни». Ибо есть сомнения, которые коренятся в глубочайшем источнике всякого сознания, в интуиции всеединого смысла и в его искании. Всякое искание смысла жизни предполагает некоторое предварительное о нем знание, наличность в сознании ищущего некоторых признаков искомого, по которым оно может быть найдено. Именно это предварительное интуитивное знание искомого смысла, делающее возможным наше искание, служит вместе с тем и источником наших сомнений. Сопоставляя каждое данное решение с этой первоначальной интуицией, мы видим, что в том или другом отношении оно ей не соответствует, оно ее не выражает. Тогда-то и возникает сомнение. И попытка просто-напросто его заглушить, пройти мимо, представляет собой тяжкий грех мысли, преступление против той самой интуиции смысла, которая составляет ее святыню. Мы видели, что интуиция смысла как логического, так и жизненного есть интуиция всеединства как подлинно сущего и как должного. Интуиция всеединства представляет собою первенствующий всякого сознания, метафизическое предположение всякого жизненного стремления и вместе основное требование нашей совести о безусловном. Всякие решения нашего вопроса представляют собою попытку удовлетворить этим требованиям, но из тех же требований проистекают и сомнения, логические, жизненные, нравственные. Эти сомнения бывают различных родов. Или мысль открывает в том или другом решении логические противоречия, то есть не находит в нем логического всеединства, или жизнь не находит себе удовлетворения в данном решении, потому что ему недостает искомой всем живущим жизненной полноты, или же, наконец, источником сомнений является возмущение совести, ищущей единой вселенской правды и не находящей ее в данном решении. Все эти источники сомнений, очевидно, сводятся к одному, к требованию всеединства, ибо и единая истина, и жизненная полнота, и единая всеобщая и безусловная правда – все это не более и не менее как аспекты одной и той же интуиции всеединства. Понятно поэтому, что разрешение сомнений ведет к раскрытию содержания этой интуиции, вследствие чего и самые сомнения имеют для исследователя великую ценность. Мы еще более убедимся в этом, когда вникнем в сущность тех сомнений, которые обыкновенно противопоставляются всяким попыткам положительного решения и как будто доказывают их невозможность. Прежде всего, все эти попытки, по-видимому, страдают безысходным внутренним противоречием. Они сталкиваются с антиномией, которую до сих пор не разрешила и как будто не может разрешить ни одно миропонимание. С одной стороны, искомый нами смысл мысли и смысл жизни есть всеединство, с другой стороны, самый факт нашего искания доказывает, что в нашей мысли и в нашей жизни нет этого всеединства, нет этого смысла, которого мы ищем. Этот факт доказывает, что данное идущее, страждущее существо некоторым образом пребывает вне всеединства, противополагается ему как другое. Но как это возможно? Не очевидно ли, что это предположение другого, рядом со всеединым и вне его, есть логическое противоречие? Что это за всеединое, которое не все в себе объемлет и заключает? Что это за абсолютное, ограниченное извне чем-то другим, неабсолютным? Это противоречие, заключающееся в понятии абсолютного и его другого, есть антиномия из антиномий, Тут подводный камень, о который доселе разбивались все попытки умозрительных решений нашего вопроса. Современный антиномизм видит в этом доказательство невозможности какого-либо логического решения. Он полагает, что эту антиномию, как и всякую другую, можно только изжить, а не решить умом. Но помимо других возражений, которые можно привести против этого мнения, его несостоятельность в данном случае доказывается в особенности одним решающим доводом. Изжить антиномию абсолютного и его другого нельзя, потому что эта антиномия вовсе не только логическая, но и жизненная. Вся жизнь охвачена этим противоречием, которое лежит в основе всех ее бесконечных страданий и неудач. Ибо вся жизнь есть стремление к всеединству, то есть в одно и то же время и утверждение всеединства, и совершенно реальное мучительное ощущение его отсутствия. Всеединство есть абсолютная полнота бытия, но в полноте не может быть никакой перемены, стремления и достижения. Стало быть, противоречие заключается, по-видимому, уже в самом утверждении всеединства как цели для стремления во времени. Если всеединство воистину есть, оно от века содержит в себе все, вне его ничего нет. Стало быть, оно не может быть ни точкой отправления, ни точкой цели какого-либо движения. Спиноза учил, как известно, что в абсолютном нет и не может быть никаких целей, ибо всякая цель предполагает несовершенство, неполноту и, стало быть, исключается самим понятием абсолютного, то есть всеединого. Как доказать, что он не прав? А если он прав, то все цели призрачны, тогда призрачна и цель нашей жизни, и самое ее искание – иллюзия, с которой мы должны расстаться. Нельзя изжить того противоречия, которое заключается в мысли о цели жизни, потому что вся жизнь есть стремление к цели. Поэтому пока мы живем, мы не можем просто отделаться от этой мысли, отложить ее в сторону, а мысль о суетности жизни для нас невыносима. Волей-неволей приходится снова и снова браться за решение нашего вопроса. Но если есть внутреннее противоречие в самой его постановке, то не уничтожается ли этим заранее всякое возможное его решение? Все решения подразделяются на дуалистические, монистические и на попытки примирить те и другие. Вне этих трех способов решения каких-либо других, по-видимому, быть не может. Но разве все эти три способа не уничтожаются глубокими внутренними противоречиями? Возьмем то дуалистическое решение, которое заключается в древнеперсидском или манихейском миропонимании. Разве не очевидно, что оно уничтожается всякой попыткой продумать его до конца? Нелепость двух абсолютных, Армудза и Аримана, которые друг друга ограничивают и ведут бесконечную борьбу в ничью, доказывая этим свое бессилие, слишком очевидно и не нуждается в доказательствах. В сущности, за этим дуализмом скрывается решение нигилистическое, то есть отрицание абсолютного и отрицание смысла жизни – ибо в утверждении двух абсолютных импликат заключается отрицание самого понятия абсолютного, а в утверждении бесконечной борьбы добра со злом, не приводящей к победе, заключается импликат признания полной бесцельности жизненной борьбы и, стало быть, бессмыслицы жизни в ее целом. К тому же дуалистические представления о мире находятся в полном противоречии с основным логическим предположением нашей мысли. Она неизбежна и необходимо облекает в форму всеединства все то, что она мыслит. Вот почему дуалистическое миропонимание не может быть выдержано, доведено до конца. Оба спорящие между собою начало в дуалистических религиях подчинены какой-то объективной необходимости над ними, какому-то общему порядку мироздания, в силу которого ни одно из них не может победить другое. Не будь этого общего порядка, они не могли бы соприкасаться между собою, бороться друг с другом, находиться между собою во взаимодействии. Ясно, что тут все время предполагается какое-то третье начало над спорящими, что-то общее, в чем происходит их взаимодействие. И самое стремление каждого из спорящих стать абсолютным, единственным началом в мире – утверждает как цель всеединства, то есть то самое, что отрицается в принципе дуалистическими системами. Ясно, что это отрицание не может быть выдержано. Не лучше обстоит дело и с монистическими учениями, религиозными и философскими. Их непоследовательность выражается в их бессилии преодолеть тот дуализм, против которого они борются. Основное начало всех этих учений заключается в утверждении единого без другого. В этом заключается сущность брахманизма, который учит, что истинно есть только Брама, то есть единое и безусловное. Раз это единое заключает в себе полноту бытия, вне его ничего не может быть. Стало быть, все другое, что мы воспринимаем в нашей действительности, лишено подлинной реальности. Весь этот наблюдаемый нами мир конечных предметов, все это множество существ несовершенных, стремящихся и движущихся, есть только майя, то есть исчезающий мираж, обманчивое чувственное представление. В общем, метафизические начала этого религиозного мировоззрения совпадают с метафизическими принципами древнегреческой эллейской школы. Последняя также учила, что истина есть только единое и неизменное, а все видимое нами множество с его движением и изменением представляет собою не подлинно сущее, а обманчивый мир мнения. Казалось бы, эти положения брахманизма и эллейской школы представляют собою единственно последовательный вывод из понятия безусловного и всеединого, но на самом деле и эти учения запутываются в том же роковом противоречии, как и учения дуалистические, все в той же антиномии всеединого и его другого. В самом деле нетрудно убедиться, что в этих учениях нет действительного преодоления дуализма, их отрицание другого только мнимое, кажущееся. В их противоречии Брамы и Майи, подлинно сущего и обманченного мира мнения, возрождается все тот же дуализм, против которого борются и индусы, и элейцы. Допустим, что весь окружающий нас мир есть только наша греза, обман нашего воображения. Спрашивается, откуда же взялся этот обман? Чтобы объяснить возможность Майи, нужно допустить самый факт существования сновидения, реальность чувств, которые обманывают, реальность мысли, обманутой ложным мнением, словом, реальность грезящего и заблуждающегося сознания. Но эта греза и этот грезящий представляют собою нечто другое по отношению к единому. Самый факт майи или обманчивого мнения свидетельствует о реальности другого, потому что в абсолютном и всеедином этого обмана нет».